Владимир Соловьев, Лермонтов. Статья. Часть сборника. Статьи о русской литературе. Сборник. Public Domain, 1899 год. Владимир Сергеевич Соловьев, Лермонтов. Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать ницшеанством по имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление. Как черты зародыша понятны только благодаря тому определившемуся и развитому виду, какой он получил в организме взрослом, так и окончательное значение тех главных порывов, которые владели поэзией Лермонтова, отчасти еще в смешанном состоянии с иными формами, стало для нас вполне прозрачным с тех пор, как они приняли в уме Ницше отчетливо раздельный образ. Кажется, все уже согласны, что всякое заблуждение, по крайней мере, всякое заблуждение, о котором стоит говорить, содержит в себе несомненную истину, которое оно есть лишь более или менее глубокое искажение. Этой истиной оно держится, ею привлекает, ею опасно, и через нее же только может оно быть как следует обличено и опровергнуто. Поэтому первое дело разумной критики относительно какого-нибудь заблуждения – найти ту истину, которую оно держится и которую оно извращает. Презрение к человеку, присвоение себе заранее какого-то исключительного и сверхчеловеческого значения себе или как одному «я» или «я» и «ко» и требование, чтобы это присвоенное, но ничем еще не оправданное величие было признано другими, стало нормой действительности. Вот сущность того направления, о котором я говорю, и, конечно, это большое заблуждение. В чем же та истина, которую оно держится и привлекает умы? Человек – единственное из земных существ, которое может относиться к самому себе критически, подвергать внутренней оценке не отдельные свои положения и действия, что возможно и для животных, а самый способ своего бытия в целом. Он себя судит, а при суде разумном и беспристрастном и осуждает. Разум свидетельствует человеку о факте его несовершенства во всех отношениях, а совесть говорит ему, что этот факт не есть для него только внешняя необходимость, а зависит также и от него самого. Человеку, естественно, хотелось быть больше и лучше, чем он есть в действительности. Если он взаправду этого хочет, то и может, а если может, то и должен. Но не если бессмыслица быть лучше, выше и больше своей действительности. Да, это есть бессмыслица для животного, так как для него действительность есть то, что его делает. Но человек, хотя и есть также произведение уже существующей данной действительности, но вместе с тем эта его действительность есть, так или иначе, в той или другой мере, то, что он сам делает. Делает более заметно и очевидно в качестве существа собирательного, менее заметно, но столь же несомненно и в качестве существа личного. Можно спорить о метафизическом вопросе безусловной свободы выбора. Но самодеятельность человека, то есть его способность действовать по внутреннему побуждению, окончательно по сознанию долга или по совести, есть не метафизический вопрос, а факт опыта. Вся история состоит в том, что человек делается лучше и больше самого себя, перерастает свою наличную действительность, отодвигая ее в прошедшее, а в настоящее вдвигая то, что еще недавно было противоположным действительности, мечтою, субъективным идеализмом, утопией. Внутренний, духовный, самодеятельный рост есть такой же бесспорный факт, как и рост внешний, физический, пассивный, с которым он связан, как с своим предположением. Теперь спрашивается, в каком же направлении, с какой стороны жизни должно совершаться изменение данного человечества в лучшие и высшие, сверхчеловечество. Если человек недоволен собою и хочет быть сверхчеловеком, то ведь тут дело идет, конечно, не о внешней, а также и не о внутренней форме человеческого существа, а только о плохом функционировании этого существа в этой его форме, что от самой формы не зависит. Мы, например, можем быть недовольны не тем, что у нас два глаза, а лишь тем, что мы ими плохо видим. А чтобы лучше видеть, нет никакой надобности человеку изменять морфологический тип зрительного органа. Например, вместо двух иметь множество глаз, потому что при тех же двух глазах могут раскрыться у него вещи зеницы, как у испуганной орлицы. При тех же двух глазах можно стать сверхчеловеком, а при сотне глаз можно оставаться только мухой. Точно так же и весь прочий организм человеческий ни в какой нормальной черте своего морфологического строения не препятствует нам возвышаться над нашей дурной действительностью и становиться относительно ее сверхчеловеком. Другое дело – сторона функциональная, и притом не только в единичных и частных уклонениях патологических, но и в таких явлениях, которых обычность заставляет многих считать их нормальными. Таково прежде всего и более всего явление смерти и разложения организма. Если чем мы естественно тяготимся, если чем основательно недовольны в своей данной действительности, то, конечно, этим заключительным явлением нашего видимого существования, этим его наглядным итогом, сводящимся на нет. Человек, думающий только о себе, не может примириться с мыслью о своей смерти. Человек, думающий о других, не может примириться со смертью других. Значит, и эгоист, и альтруист, а все люди принадлежат в разных степенях чистоты и смешанности к тому или другому роду, и эгоист, и альтруист одинаково должны чувствовать смерть как нестерпимое противоречие, то есть одинаково не могут внутренне принимать этот видимый итог человеческого существования за окончательный. И вот куда должны бы по логике с особенным вниманием смотреть люди, желающие подняться выше данной действительности, желающие стать сверхчеловеками. Потому что чем же в особенности отличается то человечество, над которым они хотят подняться, как не тем именно, что оно смертно. Человек и смертный – синонимы. Уже у Гомера мы находим, что два главные разряда существ – боги и люди – постоянно характеризуются тем, что одни подвержены смерти, а другие – нет. Феоите, братоите. Хотя и все прочие животные умирают, но никому не придет в голову характеризовать их как смертных. Для человека же этот признак не только принимается как характерный, но и чувствуется еще в выражении смертный какой-то грустный упрек к себе. Чувствуется, что человек, сознавая неизбежность смерти как центральной особенности своего действительного состояния, решительно не хочет с нею мириться, нисколько не успокаивается на этом сознании ее неизбежности в данных условиях. И в этом, конечно, он прав, потому что если смерть совершенно необходима в этих наличных условиях, то кто же сказал, что эти условия неизменны и неприкосновенны? Теперь ясно, что ежели человек есть прежде всего и в особенности смертный, то есть подлежащий смерти, побеждаемый, преодолеваемый ею, то сверхчеловек должен быть прежде всего и в особенности победителем смерти, то есть освобожденным, освободившимся от существенных условий, делающих смерть необходимою. И, следовательно, исполнить те условия, при которых возможно или вовсе не умирать, или умерши воскреснуть. Положим, такая победа над смертью не может быть достигнута сразу, что совершенно несомненно. Положим также, а это уже сомнительно, потому что не может быть доказано, что такая победа при теперешнем состоянии человека не может быть достигнута вообще в пределах единичного существования. Пусть так, но путь-то к ней ведущий, приближение к ней по этому пути, совершенствующееся, хотя бы и далекое от совершенства, исполнение тех условий, полнота которых требуется для достижения цели, для победы и одоления над смертью. Это-то ведь возможно и существует. Условия, при которых смерть забирает над нами силу и побеждает нас, достаточно хорошо нам известны. Так должны быть известны и противоположные условия, при которых мы забираем силу над смертью и в конце концов можем победить ее.